Мы с вами говорим о аргументации, заканчиваем говорить о аргументации, и мы сказали, что есть большой плюс в том, когда мы объясняем людям, почему в это нужно верить. Где же источник аргументации, как мы, с помощью чего мы аргументируем? С помощью писания, логики. И еще один момент, о котором стоит сказать, это авторитет или признанные авторитеты. Аргументы могут быть выдвинуты на основании других авторитетных источников, в которых поставлены те же вопросы, что и в твоей проповеди. Это придаст вес твоей аргументации. Такими авторитетными источниками могут быть комментарии, богословские справочники, исторические труды, например, труды ранних отцов церкви, реформаторов, пуритан, цитаты известных современных авторов и проповедников. То есть, когда вы слышите в проповеди цитату, а иногда цитату служит для иллюстрации, это нормально, и позже мы об этом скажем, но также цитируя слова известных служителей, которые пользуются авторитетом уже не один год, не одно десятилетие, не одно столетие, это также придаст вес аргументации, вашей аргументации, вашему, можно сказать, доказательству, почему нужно верить так, а не иначе. В то же время, избегая слишком большого количества цитат или цитат одного автора. Это особое искушение. Некоторые проповедники лучше проповедуют проповеди своих любимых героев веры, чем объясняют и защищают позицию Слова Божьего. Цитаты должны употребляться с мудростью и осторожно, только когда они действительно будут способствовать пониманию слушателей. Итак, братья, во всем нужна мера. Это очень просто, мера. Если у вас есть любимый автор, любимый толкователь, то вы будете искушаемы постоянно цитировать только его. И люди это заметят, они увидят это. И это не придаст вес вашим аргументам, а наоборот, они скажут, ну вот, он опять проповедует не Библию, а проповедуют того или иного автора. Поэтому меняйте аргументацию, подходы к аргументации. Сегодня вы или в одной проповеди вы можете сделать акцент, аргументируя из Писания. В другой проповеди вы можете применить логику. В третьей проповеди вы можете цитировать каких-то известных служителей. И цитаты тоже разбавляйте, берите разных служителей. Таким образом, это поможет сбалансировать вашу проповедь, и люди больше будут вам доверять, они больше будут доверяться тому, что вы говорите. Ну, давайте перейдем к следующему составной части вашей проповеди. Это иллюстрация. Иллюстрация. Итак, первое, что было, братья, мы сказали с вами об объяснении. Второе, о чем мы сказали? Аргументация, а сейчас мы говорим иллюстрация. Запоминайте. Иллюстрация. Иллюстрация отвечает на вопрос, на что это похоже. На что это похоже. Относительно использования иллюстрации в проповеди существуют две крайности. С одной стороны, случается злоупотребление иллюстрациями, как избыточное, так и неправильное их использование. Проповедь тогда становится собранием историй, возможно, интересных, эмоционально насыщенных, но не особо связанных с текстом и, соответственно, не способных укрепить понимание слушателями Слова Божьего. Такая слабость также свойственна необученным проповедникам, которые не очень хорошо умеют толковать, объяснять и применять библейский текст. Так есть злоупотребление иллюстрациями, избыточность, неправильное их использование, и нужно быть здесь аккуратным. С другой стороны, наблюдается и недостаток иллюстрации в проповеди. Проповедь может изобиловать объяснениями, даже аргументами, однако в ней может недоставать полезных примеров того, как эта истина выглядит в реальной жизни. Это часто является слабой стороной обученного в семинаре проповедника, который сосредотачивается исключительно на экзегезе. То есть люди, которые много знают, но они показывают свое знание, чересчур нагружая проповедь экзегетикой или экзегетическими деталями. Они ковыряются в словах, они очень много уделяют внимания объяснению слов, синтаксиса, лексики. И при этом там нету и возможности проиллюстрировать то, что они говорят. Так вот, иллюстрирование как раз делает определенный баланс вашей проповеди, если вы будете это понимать, важность иллюстрации. Осложняет задачу то, что найти хорошую иллюстрацию не так легко. Тогда проповедник стоит перед выбором из двух вариантов. Или взять иллюстрацию, которая не соответствует значению текста, или вообще не давать иллюстрацию. В то же время любой светский учебник по ораторскому искусству, равно как и любой уважаемый учебник по библейской гомилетике, подчеркивает важность иллюстраций. Сами библейские авторы, особенно Иисус, пользовались иллюстрациями. На самом деле не встретишь ни одной проповеди, где бы наш Господь не приводил иллюстрации. Понимаете, да? То есть Писание учит, пример Иисуса Христа, самого лучшего проповедника в мире во все времена, учит нас, что нужно иллюстрировать истины. Известные проповедники пользуются иллюстрациями. Почему людям нравятся их проповеди? Потому что они стараются иллюстрировать то, что они говорят. К сожалению, многие проповедники неправильно используют иллюстрации. Неправильное использование иллюстрации. Когда они неправильно используют иллюстрации, или так, что в умах многих людей само понятие проповеди стало ассоциироваться с умными, эмоциональными историями. То есть, что происходит? Манипуляция эмоциями. Некоторые приводят иллюстрации, которые они услышали на последней пасторской встрече, и желают во что бы то ни стало поделиться ей с церковью, даже если эта история совершенно не проливает свет на проповедуемый библейский текст. Перед глазами встает образ проповедника на коленях молящегося: «Господи, дай мне проповедь, которая бы соответствовала этой чудесной иллюстрации». Понимаете, да? То есть человек, который услышал интересную историю, и он возвращается в свою церковь, и он думает, как бы вот что сделать, как бы мне постараться, чтобы эту историю рассказать за кафедрой. И он, фактически, что он делает? Он берет и подчиняет Библию, подчиняет текст, Писание, иллюстрации, которые ему интересны и которые ему понравились. Таким образом, иллюстрация становится главной, определяющей то, что будет происходить за кафедрой. Тогда как на самом деле Библия основная, текст основной, иллюстрация – это слуга, который служит, помогает нам понять текст Писания. Не попадайтесь в эту ловушку, чтобы во что бы то ни стало рассказать людям интересную историю. Да, интересная история, положите ее в копилку ваших иллюстраций, сохраните ее до лучших времен, но не спешите ее быстро-быстро рассказать, во что бы то ни стало рассказать людям за кафедрой. С другой стороны, многие пользуются огромным количеством иллюстраций, потому что плохо подготовлены к проповеди. То есть стремление скрасить плохо подготовленную проповедь. Вот они плохо подготовились, но знаете, они такие хорошие рассказчики, ну такие ораторы. Вот так могут рассказать историю, что у всех рты пооткрываются. И вот они пользуются своей способностью ораторства. И за кафедрой они не упустят возможность, чтобы в принципе впечатлить народ и в принципе создать впечатление, что классная проповедь, но при этом она не подготовлена. Тогда люди начинают, или эти проповедники, горе-проповедники, забивают проповедь разными-разными историями. Народ смеется, народ веселится, все им нравится и так далее. Очень легко все интересно проходит, но при этом люди не на миллиметр лучше не понимают Писание. То есть они не сдвигаются в лучшую сторону. То есть эта проповедь не принесла никакой полезной духовной информации, которая бы углубила понимание людей. И самая легкая альтернатива для них – заполнить проповедь целым набором историй. И есть те, кто хочет просто смешить народ. То есть почему много порой люди используют разных рассказов и историй? Они хотят, чтобы люди повеселились, посмеялись. И вы знаете, в некоторых церквях это очень развито. Просто не собрание, а какая-то комната смеха. Народ смеется. Вот. И всем весело, и поэтому люди хотят опять приходить. И таким образом проповедник удерживает людей. Вот. Но это не то, что хочет Бог видеть в библейской церкви. Он хочет, чтобы люди слышали слово, которое бы обличало их в грехах, которое пронизывало, как меч обоюдоострый внутрь, и проникало до составов мозгов, чтобы люди понимали, что хочет от них Бог, чтобы люди исправлялись, чтобы люди исповедовали грехи. Вот проповедь, которая просто смешит, не достигает этой цели. Давайте поговорим о правильном использовании иллюстрации, правильном употреблении иллюстрации. Само слово «иллюстрировать» происходит от латинского слова, означающего «проливать свет». «Иллюстрировать», то есть «иллюстраре» – «освещать», «проливать свет». Соответственно, уместная иллюстрация – это окно, через которое проливается свет на истину. Это окно, через которое свет проливается на истину. Представьте, дом без окон. В принципе, можно свет включить, но а если нет электричества? Так вот, окна, они как раз и помогают поступлению достаточного количества света, чтобы можно было жить в нормальных условиях и видеть то, что вы хотите. Вы заходите в комнату, и там темно, и нет окон. На ощупь ищите выключатель. Но если в вашей комнате есть два окна, то достаточно света для того, чтобы увидеть то, что находится в комнате. Итак, правильное употребление иллюстрации. Иллюстрация может пояснять или должна пояснять истину. Она может приблизить истину к людям. Она может заострить внимание на истине. Вот это очень важные моменты. Для чего же служит иллюстрация? Она освещает, проливает свет. То есть она слуга истины. То есть, братья, вы берете Слово Божье, вы проповедуете истину, вы объясняете истину, аргументируете истину, а потом еще и иллюстрируете истину. То есть, главная Библия, главное Слово, Слово вы провозглашаете, а потом используете истории, разные цитаты, разные то, что можно проиллюстрировать, разные сравнения. И таким образом вы опять же поясняете истину, приближаете истину к людям, заостряете внимание на истине. Хорошие иллюстрации значительно легче запоминаются, чем яркие высказывания или наши нити аргументации. Проповедники неоднократно замечали, что самые яркие высказывания и глубокие замечания пропускались мимо ушей, в то время как тривиальные истории или иллюстрации оставались в памяти. Но если в результате они помогали вспомнить аргумент или ход мысли, то тем лучше. Смотрите, о чем говорит автор этой цитаты, на чем он останавливается. Что людям, которые приходят на собрание и слушают ваши проповеди, чтобы потом вспомнить то, о чем вы проповедовали, как раз и помогут иллюстрации. Иллюстрации – это такие вспышки в их сознании. И если вы хотите, чтобы люди потом вспомнили истину, вам нужно проиллюстрировать эту истину. Так вот, иллюстрация – это в каком-то смысле сачок, которым вы что-то можете выловить в памяти людей. То есть с помощью иллюстрации они потом вспоминают ту истину, которую вы доносили. И цель достигнута. Важно, чтобы люди помнили истину. А как сделать так, чтобы люди помнили истину? Для этого служит объяснение, аргументация и в том числе иллюстрация. Иллюстрация как вспышка, как, не знаю, проекция на фотопленку, как раньше делали фотографии, которая запечатлевает у людей в разуме истину. Как представить иллюстрацию? И сейчас я перечислю эти шаги, как вы можете представлять иллюстрацию в проповеди. Ведь ее же нужно правильно вмонтировать в проповедь, ее же нужно правильно привести. Вы же не можете просто раз и что-то рассказывать. Рамиш Ричард в своей книге «Подготовка разъяснительной проповеди» предлагает 5 шагов грамотного представления иллюстрации. Первый шаг. Постулируй истину. Постулируй истину. Например, вы хотите в проповеди перейти к иллюстрации, вы говорите, мы сегодня должны запомнить, что... То есть, смотрите, иллюстрация начинается не с самой иллюстрации, а с той истины, которую иллюстрация будет иллюстрировать. Поэтому, смотрите, разум или мышление наше так построено. Когда вы рассказываете какую-то историю, приводите какую-то историю, я не знаю, какую-то информацию, какую-то новость, как иллюстрацию, люди будут ее связывать с последней услышанной истиной перед этим. Им нужна логика. И вот вы провозгласили какую-то истину, любите ближнего своего, и теперь вам нужно проиллюстрировать эту истину. Так вот, прежде чем перейти к иллюстрации, постулируйте истину, которую вы намерены иллюстрировать. Следующий шаг. Переходите к самой иллюстрации. Все очень просто. И для этого может служить такая фраза, как «представьте на минутку», или «однажды со мной случилось», или «как-то однажды». Понимаете, да, вот эти фразы, они помогают вам переходить к иллюстрации. Перейдите к иллюстрации. Третий шаг. Расскажите иллюстрацию. Пару лет назад со мной произошел такой-то случай. Или 20 лет назад в истории России произошло то-то. И вы уже непосредственно рассказываете иллюстрацию. Следующий шаг. Сделайте вывод для аудитории. Вывод для аудитории. Это очень важно. То есть вы рассказали иллюстрацию, и потом вы делаете вывод. Я бы сказал, этот вывод, он и есть переход опять к той истине, которую вы потом опять повторите. Вот вы смотрите, сказали истину, рассказали историю, а после этой истории или новости вы делаете вывод. Вот этой фразы, например, друзья, так и в случае с нами, так и в случае в отношениях с Богом, так и в отношениях с ближним. То есть вы делаете итог, вы помогаете людям после иллюстрации услышать итог. И потом последний шаг, вы опять повторяете истину. Поэтому давайте всегда помнить, что мы должны относиться с любовью к ближним своим. То есть иллюстрация помогает людям увидеть истину. Я позже еще вам приведу пример, как это делается. Сейчас просто пока, чтобы вы увидели всю эту схему. Главный источник иллюстрации. Джон Стотт как-то рассказывал, как один служитель обратился к известному проповеднику с просьбой порекомендовать ему книгу, где можно было бы найти иллюстрации к проповеди. Ответ проповедника был немногословен. На открытке, посланной в ответ на просьбу, было одно слово – Библия. То есть само Писание – это лучший источник для иллюстрации. Но где же в Библии лучше всего найти иллюстрацию? То есть вы думаете, где же мне найти историю, интересную историю, чтобы люди могли передохнуть, при этом увидеть иллюстрацию того, что я говорю. Так вот, сама Библия может служить вам хорошим источником иллюстрации. Непосредственно в самом тексте изучаемый текст может содержать необходимое количество иллюстраций. Самое лучшее и наиболее часто упускаемое место для поиска иллюстрации в самом изучаемом тексте. Сам библейский автор чаще всего сам пользовался картинами и иллюстрациями. Их только нужно обнаружить и использовать. Это может быть непосредственно иллюстрация из текста. Например, Матфея 6 глава. Помните, Иисус говорит, посмотрите на полевые лилии. Вот представьте, вы проповедуете по Нагорной проповеди. И вот вы встречаетесь с этими иллюстрациями, или когда Иисус Христос, да, проповедовал, и Он приводит в пример полевые лилии. Ну вот, расскажите о этих цветах, узнайте, как они растут, что могли люди тогда увидеть, что это за полевые лилии. То есть вот оно уже перед глазами у людей, можно сказать, истина, она вырастает, она рисуется. И аллюзии, следующий момент, аллюзии, художественные образы. Например, в послании Иакова вот эти слова «зачав», «рождает», «тени перемены». Все это очень образные слова. «Зачав» говорит о рождении или о появлении зародыша, или как это происходит. Конечно, будьте аккуратны за кафедрой, не нужно слишком углубляться в детали, если это связано с какими-то вопросами, которые могут привести людей в стеснение. Но все равно есть слова, которые помогают увидеть не услышать, или, можно так сказать, увидеть истину ушами. Увидеть истину ушами. Иллюстрация помогает людям увидеть истину ушами. Образы, взятые из оригинального значения греческого или еврейского слова. Например, слово в оригинале передавало идею, и вы говорите, вот это слово передавало вот такую идею. Например, в послании Петра описывается, как Бог вдохновлял библейских авторов на написание тех или иных текстов. И слова, которые там используются, они рисуют картину. Например, Петр использовал слово, которое рисует картину, щепки, которые носятся в океане, на волнах. То есть Дух Святой действует таким образом, что Он ведет библейского автора туда, куда Ему и угодно. Таким образом, вы используете оригинал, те или иные слова для того, чтобы пояснять людям или помогать увидеть людям ушами. Поэтому, когда проповедник проводит экзегезу, ему очень важно увидеть такие картины, вырастающие из самого текста. Пример в Римлянам, 4 глава, мы читаем об Аврааме, и мы видим его портрет веры. Да, помните Римлянам, 4 глава? Это поднимает интересный вопрос. Какой портрет сегодня известен больше всего? Возможно, портрет Моны Лизы. Если ввести в поисковике портрет Моны Лизы, можно найти историю его написания. А потом можно будет эту информацию внедрить в проповедь, чтобы помочь понять важность и силу таких портретов. Прелесть такого подхода к иллюстрациям заключается в том, что он устраняет самую трудную работу – придумать, как же проиллюстрировать текст. Кроме того, через библейскую иллюстрацию растет и авторитетность твоей проповеди, потому что ты строишь на основании уже заложенным Святым Духом. То есть смотрите, братья, Слово Божье – источник для иллюстрации. Непосредственно сам текст, образы, которые там находятся, вы наблюдаете за словами, вы наблюдаете за какие взаимосвязи между словами, какие образы применимы. Также вы вспоминаете другие тексты Писания, Ветхий Завет. Может быть, оттуда взять иллюстрацию и с помощью этой истории проиллюстрировать истину из Нового Завета. Все это очень допустимо, это полезно, это интересно. Это может быть очень своевременно. Также источником иллюстрации служат перекрестные ссылки. Эффектные иллюстрации могут быть сделаны на основании параллельных мест в Библии или отрывков, которые говорят на ту же тему, что и проповедуемый текст. Многие увещания Нового Завета могут быть проиллюстрированы историями, как я уже сказал, из Ветхого Завета. Например, принцип греха в Иакова, помните, опять же, этот текст, как же там происходил грех, зачавший, похоть же зачавший рождает грех, можно очень хорошо иллюстрировать, например, греха Хана в Иисуса Навина, 7 главе. То есть вы можете эти шаги, которые Иаков описал, как же искушение доводит нас до греха, потом проиллюстрировать на истории Ахана, который спрятал золото, помните, у себя под своим жилищем. Также замечательное место для поиска перекрестных ссылок – это тематический индекс в конце Библии с комментариями Джона МакАртура. Там есть хорошее подспорье, и вы можете с помощью вот этого тематического индекса поискать, какие можно найти иллюстрации. Другие источники иллюстрации. В интернете и в энциклопедиях всегда можно найти хорошие иллюстрации. Я вам прочитаю из этой книги совет, как он подходит к поиску иллюстрации. Так. Вот что он пишет. Под иллюстрацией проповедники обычно понимают небольшой рассказ, который сопутствует изложению библейских истин. В более строгом смысле иллюстрации изложена она ясно или же только вызвана воображение слушателя. Это рассказ подробности, которого позволяет слушателям пережить нечто такое, что помогает раскрыть и глубже понять суть библейских принципов. Смотрите, какая-то история жизни, что она делает? Она помогает людям пережить в каком-то смысле ту истину, которую вы иллюстрируете. Рассказывайте какую-то историю с каким-то накалом, и люди эмоционально начинают сопереживать, они начинают вникать, начинают понимать то, о чем вы говорите, и тогда истина, она больше вживляется в умы людей. Подробности рассказа позволяют слушателям пережить, прочувствовать излагаемые в проповеди библейские истины. Этот рассказ может не быть фактичным или злободневным, однако проповедник обязан изложить его так, чтобы слушатели могли поставить себя на место героев повествования и проникнуться их переживаниями. Для того, чтобы слушатели могли живо представить себе, как все это происходит, проповедник всесторонне освещает подробности повествования. Он рисует яркую картину, позволяющую каждому слушателю чувственно воспринять содержание рассказа, так как если бы слушатель сам был очевидцем описываемого события. Кроме того, проповедник старается передать слушателям эмоции, мысли и настроения героев повествования. Вследствие подобных описаний, чувств и переживаний героев рассказа у слушателей создается так называемое жизненно-телесное восприятие, отличающее иллюстрацию как таковую от риторических фигур, аллюзий и примеров. Изречения древнего мыслителя или выдержка из свежей газеты могут обогатить содержание проповеди, сделать ее более занимательной. Однако ни то, ни другое не обладает описательными характеристиками, которые должны отличать полноценную иллюстрацию. Цитаты, аллюзии и примеры указывают на некое событие или повествование. В то время как иллюстрация, и автор, вы видите, что он считает, что иллюстрация – это больше рассказ, позволяет слушателю пережить нечто. Жизненно-телесное восприятие вызывает у слушателя иллюстрации, позволяет им войти в созданный повествователем мир. Вы должны пережить это вместе со мной, дабы в совершенстве постичь суть этой истины. Вот что говорит с помощью иллюстрации проповедник. Дальше здесь описано, почему необходимо использовать иллюстрации. То есть вот я просто хочу вам сказать, что в этой книге очень есть много полезных вещей, в том числе в отношении того, для чего нужны иллюстрации, как использовать иллюстрации. Я хочу еще добавить сюда, то, что нет в вашем материале, иллюстрации. Где брать еще иллюстрации? Примеры из собственной жизни. Сюда мы подведем другие источники иллюстрации. Примеры из собственной жизни. Это обычно лучше, потому что никто лучше вас о них не расскажет. Братья, у вас много каких-то примеров личной жизни. Это очень хороший материал для иллюстрирования истины. Ну, например, я приведу вам, или я расскажу вам историю. Был пример в моей жизни, когда я попытался испытать себя на фермерском поприще, я бы так сказал. Чтобы рассказать эту историю, я попробую по этим шагам рассказать, которые я вам привел. Братья, мы как служители, мы призваны в том числе не только наставлять людей в церкви, не только просто проповедовать слово, но также бороться с грехом в поместной церкви. Есть такая дисциплина, церковная дисциплина, когда мы должны замечать, в каком состоянии люди в церкви. И есть такое предупреждение или увещевание от Христа, чтобы мы, обращая на грехи людей, обличали их в грехах. И, кстати, служителям мне очень нравится этот процесс, обличать людей в грехах один на один. Есть, конечно, те люди, которые любят ходить и выискивать эти грехи. Но на самом деле, лично на своем опыте, я заметил, что я более склонен, не знаю, говорить о любви, говорить какие-то приятные вещи, чем потом подходить к человеку, замечая его проблему, говорить ему прямо в глаза эту проблему. А тем более, если человек находится в таком состоянии неадекватном, он не готов воспринимать увещевание, более того, он может на вас нападать, он может цепляться за что-то и так далее. Но мы призваны, братья, мы призваны к тому, чтобы бороться с грехом в поместной церкви, потому что иначе грех, он приведет к загниванию церкви, он приведет к заражению церкви, это очень опасно. Так вот, был момент в моей жизни, как я попробовал себя на фермерском поприще. И, значит, я завел несколько кролей или кроликов у себя. И так получилось, что там, в том помещении, где они жили, появились крысы. Там был корм, и им это понравилось. Они стали захаживать в это помещение. И иногда я замечал, что они очень много... можно сказать, их становилось все больше и больше. Куда деваться? Мне нужно было вывести этих крыс. То есть я расставил ловушки, это не помогало, они оказались очень умные, ловкие, они обходили эти ловушки. Я разложил яд, но и яд не помог. Вот. И тогда я вооружился мечом, таким специальным инструментом, и пошел уничтожать этих крыс. Я, можно сказать, в буквальном смысле сражался до крови. Этот инструмент, которым я их рубил и кромсал, я поранился от него сам. То есть можно сказать, что я боролся до крови. Но я вывел этих крыс, я убрал всю эту инфекцию, чтобы не погибли только мои животные. Я привел эту иллюстрацию для того, чтобы потом подвести людей к тому, что есть вещи, которые неприятны, но которые нужно делать. То есть грех – это как крыса, которая заводится в церкви. И приятно нам, нравится нам это или нет, мы должны признать факт греха в церкви, и мы должны, засучив рукава, противостоять этому греху, иначе зараза распространится во всей церкви. Таким образом, когда есть какая-то история в вашей жизни, вы можете использовать ее для того, чтобы проиллюстрировать ту или иную истину, которую вы хотите донести до слушателей. И когда я, например, рассказывал вам о этих крысах, вы уже представили, как это ужасно, противно, неприятно. Но это очень похоже на то, когда нам неприятно и не хочется обличать людей во грехе в церкви. Но мы должны это делать, поскольку Бог на нашей стороне, Он призвал нас осуществлять церковную дисциплину, быть первым в этом деле. Библейские иллюстрации хороши тем, что объясняют Писание Писанием. Примеры должны привлекать внимание к истинам Слова Божьего, а не к рассказчику. Вот это очень важный момент, братья. Когда вы рассказываете, например, или рассказываете иллюстрации из личной жизни, то постарайтесь, чтобы эти иллюстрации не были всегда на такой волне похвалы вам лично. То есть, если вы рассказываете иллюстрации, где вы главный герой, и вы всегда там положительный герой, то это не скромно. Будьте здесь осторожны, аккуратны. Лучше даже иногда рассказать истории, позволить людям посмеяться над вами. Если что-то случилось в вашей жизни, и вы там себя повели неправильно, и это было смешно, то это нормально. Это, наоборот, во-первых, смиряет вас, во-вторых, это показывает людям, что вы несовершенный человек, и что вы готовы принимать в какой-то степени здравую критику в свой адрес. Ошибки, связанные с иллюстрациями в проповеди. Посмотрите ваши конспекты. Первая ошибка – это предоставление неточной информации. Для поиска иллюстрации обращайтесь только к проверенным источникам. Например, хотя интернет – отличный источник для поиска иллюстрации, но вместе с тем там содержится слишком много ненадежной информации. Поэтому бери информацию только из надежных источников. А если есть какое-нибудь сомнение в достоверности иллюстрации, обязательно проверь информацию. То есть, братья, будет неправильно и будет проблема, если вы приведете в качестве иллюстрации какую-то взятую информацию или какую-то новость, которая вовсе не новость. И представьте, если в вашей церкви есть люди, которые тоже хорошо ориентируются и в интернете в том числе. И они знают, что этого вообще не было. Этого факта не было. И тогда вы станете известным на то, что вы пользуетесь информацией, которая вовсе неправдивая. Но если, например, есть какая-то история, которая неправдива, вы должны предупредить людей, что это на самом деле не было в реальности, но это помогает увидеть истину. Поэтому будьте аккуратны в поисках иллюстрации, обращайтесь только к проверенным источникам. Вторая ошибка. Не пользуйся все время одним и тем же типом иллюстрации. Не пользуйся все время одним и тем же видом иллюстрации. Эффективная иллюстрация может быть сделана в виде описательного образа, цитаты, статистики, случай жизни, историческое событие, известная басня и многое другое. Пользуйся всем разнообразием иллюстрации, не только лишь цитатами и статистикой. Понятно, да, братья? Статистика. Хороший момент для того, чтобы проиллюстрировать какую-то истину. Если вы, например, проповедуете о браке или даете наставление молодым, то вы можете, например, использовать статистику о том, какая ситуация сейчас в России. И можно найти статистику, где говорится, что, 7 или 8 пар из 10 заключивших брак в течение нескольких лет разводятся. Это говорит о ситуации того, как мир относится к семье. И вы можете с помощью этого проиллюстрировать или в этом контрасте показать, а как же Бог относится к семье и как мы должны относиться к семейным узам. То есть статистика может принести хорошие плоды, хорошо проиллюстрировать то, что вы хотите сказать. Случай жизни, я уже сказал, исторические события. Вы можете использовать историю Великой Отечественной войны. Вы можете использовать события Первой мировой войны. Вы можете использовать события недавних историй, о которых все знали, каких-то, терактов, массовых убийств, и это тоже можно использовать для того, чтобы проиллюстрировать какую-то истину. Басни. Да, басни тоже могут проиллюстрировать истину, и даже неплохо. Обычно в некоторых баснях очень хорошо подмечена какая-то проблема человеческой личности, высмеивается что-то. Следующая ошибка. Анонсирование иллюстрации. Это ошибка. Не представляй иллюстрацию именно как иллюстрацию. Вставь ее в проповедь, и когда придет время, просто расскажи. Не нужно говорить, мне нужно проиллюстрировать истину. Поэтому сейчас я скажу вам иллюстрацию. То есть вот вы проповедуете, объясняете текст, аргументируете текст. И вот пришел момент, когда нужно проиллюстрировать истину. Вот вы объясняете текст, сказали истину, и потом переходите на эту иллюстрацию. Не говорите, а теперь я вам расскажу иллюстрацию. Не надо анонсировать, не нужно объявлять иллюстрацию в проповеди. Просто рассказывайте эту иллюстрацию. Подрыв доверия к себе. Не пользуйся иллюстрациями, которые могут подорвать твою репутацию человека Божьего. То есть, братья, до этого я сказал, чтобы вы не делали себя главным героем, и, по-моему, здесь это и есть информация. В то же время, когда вы выставляете, или когда вы показываете себя с какой-то отрицательной стороны, пускай это будет не настолько, чтобы вы потом лишились пасторского служения или еще чего-то, да, там, служения или уважения со стороны людей. То есть вы должны здесь быть в рамках допустимого. В рамках допустимого. Если и говорите критично о себе, то не настолько, что люди потом перестанут вам доверять. Что здесь написано? Избегая ссылок на неоднозначные фильмы, не говори иллюстрации, которые бы принизили какую-либо культуру. Даже близко не подходи к иллюстрациям, в которых употребляется ненормативный язык и непристойные темы. Иллюстрация должна зажечь воображение. Она должна стать убойным оружием в руках проповедника. Поэтому берегись, чтобы эта искра не зажгла у слушателя больное воображение и не повела его в ненужном направлении. Но я помню один проповедник, достаточно способный проповедник, он использовал для того, чтобы проиллюстрировать какую-то истину, какие-то сцены из фильма, который показывает Христа в непристойном свете. Ну, это была его ошибка, потому что сразу его репутация упала на порядок в глазах тех людей, которые очень даже уважали, любили его проповеди. Но он позволил себе просто иллюстрировать какую-то истину. Он привел факты из какого-то фильма, который показывает Христа. Можно сказать, это богохульные фильмы. Зачем? Зачем это нужно было делать? Поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны в том, чтобы иллюстрировать какие-то вещи, связанные с интимными сторонами жизни мужчины и женщины. Учитывайте аудиторию. Если вы смешанную аудиторию проповедуете, то когда вы приводите какие-то иллюстрации, если это может привести в неудобное, привести в замешательство ту или иную половину аудитории, не нужно приводить эти примеры. Например, я могу быть более открытым и откровенным, когда я учу только братьев. Здесь я могу быть более свободен. Но если я знаю, что в аудитории есть сестры, я не пойду далеко в откровенности на определенные темы. Понимаете, да, братья? Вот, поэтому здесь должна быть грань. Это то, о чем я говорил. Слишком частое, следующая ошибка, слишком частое использование себя в качестве главного героя, избегая постоянного упоминания о себе в иллюстрациях. Ты можешь ссылаться на свою собственную жизнь, чтобы наладить связь с аудиторией, но не делай этого на постоянной основе или с целью привлечь внимание к собственной персоне. Не проповедуй себя самого. Очень опасно, когда самое повторяющее слово в проповеди «я». Поэтому даже когда ты упоминаешь в иллюстрации примеры собственной жизни, не будь там всегда главным героем. Я слышал, как некоторые проповедники приводили иллюстрации о самих себе, причем с такой чистотой и с таким почтением к самому себе, что им впору было писать книгу с заголовком «10 самых духовных мужей в мире» и «Как я научил остальных девятерых». Вот, братья, скромность. Все-таки мы должны быть примером скромности. И примером скромности, в том числе, как мы ведем себя за кафедрой, какие мы используем иллюстрации, как мы их используем. Еще один важный момент или ошибка, которую вы можете допустить, это раскрытие чужих тайн. Братья, раскрытие чужих тайн. Не приводи иллюстрации, информация в которых была тебе доверена конфиденциально. Например, не говори. На прошлой неделе ко мне обратился член нашей церкви, у которого проблема похоти. Он мне сказал, что его жена и двое детей, понимаете, да? То есть это уже чересчур. После такого к тебе больше не подойдет не только упомянутый член церкви, но и никто другой, слушающий проповедь. Распространение личной информации в проповеди в качестве иллюстрации – быстрейший способ потерять доверие аудитории. Сокровенная личная информация не должна произноситься с кафедры. Я лично встречался с такими проповедниками и лично встречался с такими проблемами в церквях, где мне люди приходили и говорили, что он тут же спешит все вынести во свет. То есть, когда он проповедует и приводит пример, даже не называя имя, все знают, о ком это говорится. И чем меньше группа, чем меньше церковь, тем легче вычислить этого человека. Ко мне подошла одна сестра и сказала, а все знают, что у нее есть проблемы на эту тему. А он еще взял и дополнил эту проблему тем, что он вскрыл эту информацию. Зачем? Тебе доверились не для того, чтобы ты во всеуслышание всем рассказал, а чтобы помочь этому человеку преодолеть это искушение, этот грех. Иногда я использую эту информацию, личную информацию за кафедрой, но только тогда, когда я попрошу разрешения у того человека, который мне доверил эту информацию. Недавно я проповедовал, когда на книгу «Откровения», я приводил пример об одном брате. Вот, он мне рассказывал о том, как он мечтал о том, чтобы у него был мотоцикл. До такой степени мечтал, что потом, когда предоставилась эта возможность, он с удовольствием воплотил. Он убрал все преграды, которые мешали ему купить этот мотоцикл. Жена была против, он со временем убедил ее, что это очень важно, что он ему обязательно, кроме того, что у них есть машина, им нужен мотоцикл. Вот. И вот он приобрел эту развалюху, и вот он уже ее ремонтирует, потому что мотоцикл не работает, он купил его по дешевке. И все свободное время он убивает на то, чтобы восстановить этот мотоцикл. Вот он с утра до вечера сидит и трет эту раму наждачкой, чтобы потом покрасить этот мотоцикл. И такой степени он посвятил всю свою жизнь этому мотоциклу, что даже ночами он просыпался и вздрагивал от того, что его рука продолжала натирать эту раму наждачкой. И я приводил эту историю для того, чтобы подвести людей к тому, что у каждого, братья и сестры, у каждого в жизни есть свой мотоцикл. То, что они лелеют и жаждут в сердце больше, чем Бога, больше, чем истину, больше, чем Его волю. Но прежде чем рассказать, я не назвал этого брата, прежде чем рассказать эту историю, я позвонил ему накануне и сказал: брат, вот это мне поможет всем людям объяснить то, что в нашем сердце есть идолы, которые там скрываются. И эти идолы очень легко вычислить по тому, что мы делаем ради того, чтобы достичь той или иной цели, достичь того, что мы жаждем и так далее. И вот, говорю, твоя история с мотоциклом, она очень актуальна. Ты не против, чтобы я рассказал? Он мне сказал: да, конечно, пожалуйста, рассказывай, нормально. Я говорю: я не буду называть твое имени. Ну, он не просил об этом, но я все равно лишний раз хотел, чтобы люди сосредоточились на истории, а не на том, чтобы искать, а кто, где же этот брат. Хотя потом ко мне подошли и сказали: это не тот брат, то есть они начали догадываться, и, ну, они промахнулись. Я говорю: нет, это не тот брат, вам не нужно вычислять, вам важно понять суть. Вот. Так что, братья, если вы берете, используете конфиденциальную информацию какую-то, и вдруг вы видите, что это может послужить ко благу по местной церкви, к созиданию душ, вы сначала должны заручиться разрешением. Если это видите, что это напряжение для этого человека, не надо, не выносите за кафедру конфиденциальную информацию. И последнее, иллюстрации, смущающие других. Это типичная проблема проповедников, использующих в качестве иллюстрации примеры из жизни членов их семей. Если иллюстрация способна оскорбить того, о ком она повествует, лучше избежать этого риска, не позволяя, чтобы иллюстрация стала камнем преткновения в проповеди. Братья, есть ли вопросы по поводу иллюстрации, иллюстративного материала? Как использовать иллюстрацию в проповеди? Для чего они нужны? Почему это так важно? Как их использовать так, чтобы не допустить ошибки? Видите, целая наука по применению иллюстрации. Если все понятно, мы делаем с вами перерыв.